высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я вновь приветствую в студии радио «Благовещение» главного редактора радиостанции «Протоиерей» Андрея Спиридонова. Добрый день!
Добрый день!
Мы будем говорить о тех людях, которые заложили основы современного, скажем так, чинопоследования литургического.
Трудно сказать, в чем именно оригинальное творчество, как авторов Иоанна Златоуста и Василия Великого. И трудно еще и потому, что на самом деле аутентичных списков за авторством Василия Великого или Иоанна Златоуста, святителей IV века, не было и нет. Их, связанные с их именами, самые ранние, документально имеющие место быть, кодексы некие, чинопоследования. Это 8 век самое раннее. А то, как совершалась литургия ими самими, ну, мы просто можем заключать только из воспоминаний некоторых там современников, из слов самого Иоанна Златоуста. Но не применительно к литургии, а из его проповедей, из его свидетельств о том, как совершалась литургия в то время. Они достаточно отрывочны в этом плане. Из них невозможно полностью выстроить некий чин окончательный. То есть, в принципе, последующие поколения, последователи, христиане, епископы, преемники святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого, они развили то, что им досталось по наследству. Но этот чин, который мы называем святителя Иоанна Златоуста литургии или Василия Великого, это более все равно поздний чин, уже сформировавшиеся в последующие, после вот этих великих святых, времена. Известно, что, например, ну, символ веры, который мы считаем неотъемлемой частью литургии, появляется в литургии, по мнению тоже современных ученых-литургистов, в конце V, начале VI века. То есть это при святителе Иоанне Златоусте или Василии Великом, он просто не входил еще в последование литургии, скорее всего. А для нас он воспринимается однозначно как часть вот, чинопоследования их литургии. Поэтому то, что является современным чином литургии, опять же, повторимся, святителя Иоанна или святителя Василия, это совсем не одно и то же то, что было при их жизни. И поэтому здесь очень в плане вот чисто таком научном, рациональном, таком археологическом, историческом большая сложность понять, что на самом деле имеет прямое отношение к этим святителям, а что нет. Но при этом, скажем так, их оригинальное авторство, оно в чем? В том, что уже имеющийся определенный чин, структуру, основу литургии, они, основные вот эти вот евхаристические молитвы, они их написали не с белого листа, а они их переписали, исходя из своего молитвенного опыта. То есть суть молитв не изменилась. Вот этих основных евхаристических молитв, которые входят в анафору, вот евхаристический канон, суть не изменилась. Обращенность, благодарение, хвала, как говорится, предмет воспоминания, то есть сам Христос, его крестная жертва, воспоминания о крестной жертве, призывание Духа Святого на дары, ходатайство о церкви, ходатайство о живых и о усопших. Это все присутствовало в чине евхаристическом и присутствует во всех известных чинопоследованиях литургии. Слова молитв, длительность молитв, продолжительность различна, потому что вот здесь как раз есть их личное христианское творческое авторство в этом.
Скажите, пожалуйста, а вам удалось выяснить вот в тех словах, которые вы, священник, произносите, отец Андрей, на литургии или про себя проговариваете, вот мыслите которые, или вот что, может быть, поется в гимнах литургических, вот какое-то авторство здесь вам удалось установить, вот что вот это конкретно святитель Василий Великий, это конкретно Иоанн Златоуст.
Ну, молитвы же, они, текст различается. Евхаристический, вы просто же сами можете открыть, посмотреть. Это же не есть там тайна за семью печатями, табуированное, так сказать, имя Божие, которое может только первосвященник там, в ветхозаветном храме в Святая Святых один раз в год произносить. Это же все на уровне текста изложено в служебнике или там у Киприана Керна, пожалуйста. Это просто разные тексты.
Но все-таки узловые моменты.
Что значит узловые моменты?
Ну, различий и авторских каких-то концепций.
Нет, ну какая авторская концепция? Концепция-то одна и та же. Это, как я же сказал, уже благодарение. Евхаристия – это что такое? Это же благодарение. Изначально это благодарение Бога, Отца, за его промыслительную, творческую деятельность, за то, что он... Во-первых, сотворил мир, нас из небытия в бытие призвал, и за то, что нас от падших, от, как говорится, прислушанием, через прислушание его заповедей, не оставил в состоянии погибели, а послал Сына Своего Единородного, чтобы Он нас спас, нас от падших именно в грех и смерть. И это вот благодарение, изначально обращенное к Богу и Отцу, о чем свидетельствуется словословием сил небесных, серафимов, которые поют «Свят, свят, да, Господь Бог наш». Вот. Далее утверждается уже благодарением, обращенным вот через Бога Отца, непосредственно к Сыну, ко Христу, к свидетельству и благодарение здесь уже, как говорится, всей Пресвятой Троицы. Здесь раскрывается тайна Пресвятой Троицы именно за то, что наше спасение совершается через его крестную жертву, через пролитие его крови, и следом сама вот евхаристическая жертва, причащение нас тела и крови Христовых, становится возможным именно благодаря через схождение, благоволение Отца и схождение Сына. И здесь уже обязательно присутствует момент воспоминания, потому что Господь же заповедал, что «сие творите в мое воспоминание. Когда едите мое тело и пьете мою кровь, то смерть мою возвещаете и воскресение. Донде же приду, донде же Христос придет, наколь не придет Христос». Воспоминается, мы об этом тоже уже говорили, здесь же не только крест, гвозди, копье, но и страшное второе пришествие – и суд грядущий, связанный со вторым пришествием, всеобщим воскресением из мертвых, это именно как воспоминание о будущем, как свидетельство о том, что уже по сути в потенции своей совершилось. Мы должны к этому уже сами прийти. А Господь это уже осуществил. И далее, помимо еще установительных слов, примите, едите, да, и пейте от нее все, читается обязательно еще молитва эпиклезиса, то есть эпиклеза – призывание Духа Святого на дары и на нас. Предметом Евхаристии, веществом таинства, является не только хлеб и вино, которые сотворяются как тело и кровь Христовы, но и мы с вами, причащающиеся, дерзающие, причащаться и дерзающие призывать Дух Святой на дары. Вот это вот уже самый есть кульминационный момент, после чего мы уже поклоняемся святым дарам и, безусловно, исповедуем, что начало этому полагается еще в приношении, в проскомидии, но вот с этого момента уже действительно не просто хлеб и вино, на престоле, но уже во всей полноте тело и кровь Христовы. Дальше следует молитва ходатайственная после словословия Богородицы, изрядного при святей, при чисте, при благословении Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Дальше следует молитва вот, ходатайства о церкви, о патриархе, предстоятеле нашей поместной церкви, о собратьях, сослужащих, вообще кого мы поминаем, о здравии, в том числе и о упокоении. Вот это структурно, предметно-содержательно содержит все основные чинопоследования литургии, в том числе и Иоанна Златоуста, и Василия Великого. И здесь никакой принципиальной разницы нет. Слова несколько просто различаются от самих молитв. А в содержательном отношении, что евхаристический канон, да, литургии святителя Иоанна Златоуста, что евхаристический канон литургии святителя Василия Великого, они не могут как-то другу там противопоставляться или считать, или нельзя считать, что в них какое-то разное понимание изложено. Ну да, молитвы евхаристические святителя Василия Великого, чинопоследования литургии, немножко более длинные, более продолжительные.
вот есть какой-то все-таки, ну, хотя бы малейший намек, конечно, не на разночтение, нет, ни в коем случае, но на какой-то акцент вот у Василия Великого, особенный по сравнению с Иоанном Златоустом и наоборот?
Ну, вы знаете, вот, допустим, поэмы вот разных авторов, например, посвященные, скажем, там, одной теме, я не знаю, ну, там, Великой Отечественной войне, там, 12-го года, или Великой Отечественной войне, там, середины 20 века, вот, они, наверное, будут стилистически, поэтически по-разному звучать, да? Но если в отношении автора, допустим, не хула на нашу победу, например, ту или иную, а, наоборот, ее прославление, то, наверное, они вряд ли будут концептуально, кардинально различаться. Так и, может быть, это не самое удачное сравнение, но, как вам сказать, если предмет творческий, в общем-то, в содержательном отношении один и тот же, и взгляд – это благодарение и хвала, вот, и призывание Духа Святого, то кроме стилистических, поэтических каких-то таких вот акцентов, я, наверное, не дерзал бы найти какие-то очень существенные разницы все-таки.
У микрофона радио «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радиостанции, и, наверное, многие слушатели знают, поэт. Также и прозаик, но сейчас мне важно, что поэт. Профессиональный поэт, закончивший в свое время литературный институт имени Горького и до сих пор работающий и на этой стезе тоже. И вот как поэта хотел спросить вас, отец Андрей, через поэзию мы, конечно, видим личность часто автора. Понятно, что в такой литургической поэзии личность, конечно, уходит на совершенно не то, что второе, там, 110-й план. И все-таки, пусть не так ярко, как мы видим личности великих поэтов, классиков, но все же в какой-то мере, вот вы священник, который, к тому же, читает такие слова про себя Василия Великого и Иоанна Златоуста, которые вот мы не слышим, например, на богослужении. Вот для вас какие-то портреты этих людей, какая-то внутренняя сущность их, какая-то, ну, особенность, какие-то личностные качества хоть как-то вот проявляются? Какими вы себе их представляете? Вот как бы вы описали, скажем так, облик? Ну, конечно, в первую очередь интересует облик творческий, душевный, да? Духовный Василия Великого и Иоанна Златоуста.
Нет, через литургию я не брался бы их описывать, в принципе. Если не знать их жития, так сказать, не обращаться уже к ним, а не к чину последования литургии, я думаю, у большинства обращающихся через литургию ко Христу авторство Василия Великого, святителя Иоанна Златоуста, они никак этому не препятствует и никак себя не акцентирует, не перетягивает одеяло ни в коей мере. У них, я думаю, такой задачи не было. А вообще, в принципе, ведь, как сказано, покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное. И, безусловно, и у святителя Иоанна Златоуста, и у святителя Василия Великого у них было великое покаянное чувство, которое они в себе не каким-то искусственным, творческим, там, поэтическим образом возгревали на уровне чисто человеческих сил, а который был дар Божий. И святитель Иоанн Златоуст, если он порой что-либо предпринимал или возглашал проповеди, первоначально на Антиохийской кафедре, потом на Константинопольской, и обладал даже удивительным бесстрашием, потому что не боялся обличать там императорский дом, императрицу и императора самого, и уже братьев, которые тоже находились, за что, собственно говоря, и попал в ссылку и пострадал. Вот. Святитель Василий Великий, который тоже много потрудился на кафедре на своей родине, в Каппадокии, вот, и который тоже сталкивался с очень большими сложностями в борьбе с ересями, где он, с одной стороны, должен находить было такие, ну, филигранные формулировки, а вот с другой стороны, обличать должен был еретиков, а где-то и быть осторожным максимально, чтобы от церкви не отпали те, кто Он занимал какие-то догматически шаткие позиции и в любой момент мог порвать бы с церковью. Но все это нужно было иметь великое христианское мужество и великий дар именно такой покаянный и, ну да, харизматический, прислушиваться в поиске правды Божией, как действительно жить по-христиански, как поступать и как к этому призывать других, порой совершенно бесстрашным образом. И вот, наверное, вот это вот как раз удивительный сплав и покаяние, чувство покаянного, и хвалы, и словословия Господу, прямого следования правде Божией, взыскания этой правды, и духовного мужества, и бесстрашия, и образованности, и духовной, и светской, которыми обладали, будучи одними из самых таких ученых мужей, вот эти два святителя, не они единственные, но именно они становятся вот авторами чинопоследований вот этих литургий, которые вот все последующие столетия и служатся в прямой связи с их именами. Именно тут такой вот сплав и такой вот тоже и творческий потенциал христианский, он, собственно говоря, видимо, был тоже особым промыслом Божьим. Почему с их именами так этой литургии-то и связаны? Почему в последующие времена, мы уже сказали о том, что трудно очень разделить, что принадлежало непосредственно их времени, их какому-то такому вот литургическому авторству, что было уже позже привнесено, но все равно их имени усвоилось, потому что больше не появлялся кто-то больший авторитет уже после IV века, вот после их служения, кому можно было бы с таким же успехом, допустим, какое-то авторство еще какого-то чина последования литургического усвоить. Нет, именно промыслом Божьим, именно в это время, именно применительно к их святости, к их подвигу, к их таланту тоже такому, наверное, поэтическому в этом смысле, вот, и стилистическому, выражаясь таким современным, что ли, пониманием, применительно к этому времени это все осуществилось, и вот, видимо, да, не случайно, по промыслу Божьему, и благодаря их повторимся подвигу.
Yeah.
заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.